Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в эту студию, где сегодня беседуем с Татьяной Лазаренко, духовным писателем, поэтом, путешественником. Я Алексей Пичугин. Интересно, вот вы как-то перемещаетесь от одного храма или монастыря к другому? А чего больше вы встречали? Монастырей, которые живут как община монашеская, или приходов отдельных, все-таки, ну, в большей степени светских для обычных людей?
Но я бы так не дифференцировала. Дело в том, что есть знаменитые всемирно известные монастыри, вот такие, как Джордано-Верский монастырь, да, Лавра Русского Рассеяния, монастырь, от которого, ну, как вам сказать, большая очень польза была нам в то время, когда у нас ведь советские годы были, и, в общем-то, это
этическая пропаганда. Ну, один духовных центров РПЦЗ.
Да, да, это духовный центр православия. То есть они печатали, переправляли нам духовную литературу, они поддерживали нас всячески, материально тоже, да, вот, это знаменитый такой монастырь, есть Свято-Тихоновский монастырь, это монастырь, где, основанный патриархом Тихоном, кстати, где окончил свою земную жизнь вот знаменитый Николай Велимирович, владыка, да, это жечти его называют, да, сербский такой вот архиерей, очень-очень известный, огромное кладбище, кстати, вот Жерданвили, огромное русское кладбище. Вот непосредственно под Нью-Йорком, например, Новодевеевский монастырь. Ну, слышали, наверное, многие Дивеева, да, а вот так вот, в то время, когда вот эта грустная волна эмиграции, так сказать, хлынула в Америку, центр эмиграции переместился в Америку, да, нужно было одевать куда-то стареньких монахинь. Ну, никому не нужных, в общем-то, понимаете, нигде их приспособить невозможно было. Америка, она страна очень такая прагматичная, понимаете, то есть просто так вас никто нигде держать не будет, да. И вот по милости Божией, как раз по промыслу Божию, да, был приобретен сначала в таком пригороде Америки Наяк, вот, небольшой церковный дом. Потом купили у католиков, вот у них, знаете, вот бывают такие случаи, когда можно очень дешево купить. Почему? Ну, конечно, это Божьей милости, да. Почему? Потому что вот они, например, покупают более просторное помещение, им надо продать. Но кому продать? Не под развлекательный центр, разумеется, да. Значит, они уже идут на какие-то уступки ради того, чтобы там
сохранилось, да.
Да, чтобы сохранилось все-таки место молитвы, не поругания не было. Да? И вот таким образом был основан этот монастырь. Я знала еще игуменью, матушку Ирину, да, которая очень такая мудрая, ей было за 90 лет, она почила в прошлом году. Да. Вот. И там богадельня, там самое большое русское кладбище. Понимаете, то есть, естественно, мы начинали путешествовать с монастырей, потому что они были у нас на слуху, нам хотелось туда попасть, нам хотелось увидеть. Ну, вы знаете, ну, знаете или вот узнаете, да, сейчас, икона Божьей Матери Курская Коренная, которая была увезена в свое время, да, она находится в Нью-Йорке в Синоде, в зарубежной церкви. Но ведь здание Синода очень дорогое, оно на Манхэттене, аренда очень дорогая, да, содержание его очень дорогое. Кстати, сейчас вполне серьезно стоит вопрос о переезде в какое-то более, ну, как бы скромное место обитания. Да, вот, хотя там, ну, вот один из инквизиторов, это Голицын князь, вот, он очень любит рассказывать об этой святыне, он часто бывает и в Новодевеево, да, вот, ну, вот непосредственно, когда привезли Курскую Коренную, ей находиться было негде, еще не было этого помещения, и вот тогда один из таких осколков, так сказать, русской эмиграции, князь Белозерский, да, он предлагает свое, ну, загородное имение. Ну, вы понимаете, в Нью-Йорке все очень дорого, да?
Да, конечно.
Да, да, да. И вот это Магапак, это так называемая новокоренная пустыня.
Знаете, какой вопрос? Интересно, ведь мы представляем, как живут монастыри и храмы здесь, в России, на Украине, в Белоруссии. Понимаем, на что они живут. Понимаем какую-то их хозяйственную деятельность, понимаем, как живут простые священники. Я думаю, даже не церковный человек, в принципе, понимает, как строится экономика прихода или экономика монастыря. Есть нюансы, о которых даже, может быть, церковные люди не знают, но есть какие-то общепонятные вещи. В Америке все по-другому. Мы, например, смотрите, американские священники, неважно какой конфессии, вот был отец Александр Абрамов, там часто приходит, который много лет служил настоятелем Патриаршего собора в Нью-Йорке. Он нам рассказывал отдельную программу, мы с ним делали, а если кому-то интересно, она есть доступна в интернете об экономике храмов, приходов, монастырей, он говорил, что только, пожалуй, католические священнослужители в Штатах не работают. А все остальные им приходится, помимо того, что они занимаются своей непосредственной пастырской деятельностью, у них еще и светская профессия. А у монастырей, ну вот, наверное, поэтому понятно, почему довольно много монастырей в Америке, потому что монастырям и монахам можно заниматься исключительно своими монашескими делами.
Ну, у них есть подсобное хозяйство практически всех. Но вернемся к священникам, да, действительно, вы знаете, это не совсем канонично, но выхода, как говорится, нет, ну, да, не для того, чтобы, ну, вообще-то священник времени должен непосредственно, вот, как вам сказать, заниматься своей духовной деятельностью, да, но реалии Америки таковы, что, как правило, большинство священников, очень мало из них содержится за счет прихода. Я знаю отца Владимира Мальченко, это настоятель Свято-Троицкого собора в Торонто, это огромный храм.
Это уже Канада.
Это уже Канада, но Северная Америка все равно, и Мексика, и все это Америка. И вот Владыка Илларион, скажем, представитель зарубежной церкви, да, он же окормляет все эти приходы. А русская православная в Канаде, там Владыка Иов, каширский епископ. Вот. Но я просто вот рассказываю, что отец Владимир Мальченко, да, он уже 40 лет, более 40 лет за счет прихода живет, и, ну, собственно, ему как бы платят какое-то жалование, да, у него потрясающая там школа, вот, прекрасные преемственность, русская школа, да, вот, а так, как правило, вот, например, такой грустный пример приведу, да, батюшка Вадим Арефьев, вот, он создал Дом трудолюбия, храм Богородицы «Неупиваемая чаша» на Брайтоне. Ну, вы себе представляете, люди приезжают за границу, думая, что их тут как-то ждут, что они, в общем-то, улучшат свое материальное положение. Ну, как правило, это происходит не так часто. Вот. Я видела спортсменов, я видела, ну, таких достаточно известных певцов, там, скажем, да, вот, которые претерпевают большие сложности. Америка, она очень многолика, понимаете.
Плавильный котел, как про него говорят.
Да, слезам не верят. Плавильный котел, совершенно верно, там масса, собственно, конфессий, деноминаций, народов и так далее, и к этому привыкнуть, ну, вы знаете, молодые, те, которые, надо родиться там, да, а те, которые приезжают, ну, далеко не все находят место под солнцем. И вот спиваются, да, очень многие, особенно спортсмены, особенно музыканты, это люди все-таки ранимые такие, да, оказываются на улице, ну, невостребованность, она приводит, в общем-то, к таким катастрофическим последствиям. И вот отец Вадим Арефьев создал этот храм, построил, там журнал, значит, «Родник» такой совершенно замечательный издавал он, да, «Дом трудолюбия», вообще так трогательно было, когда приезжаешь, и вот видишь, что они прям сами читают утреннее правило молитвенное, да, вот, ну, богослужение, естественно, проводит батюшка. Он сам айтишник, кстати, то есть он тоже зарабатывал себе на хлеб насущный. К сожалению, храм закрыли, потому что он был деревянный, но под видом того, что храм деревянный, да, вот это там
есть соответствует
нормам, да, нормам пожарной безопасности, его закрыли. И вот сейчас батюшка ходит буквально по улицам, по таким всяким подвалам, вот вылавливает этих несчастных, выброшенных жизнью, да, и как-то пытается все-таки им помочь.
И где же они служат? Где же они служат?
Ну, вы знаете, служить-то можно везде, он в разных храмах служит.
А, ну,
там же
своего,
на Брайтоне, там храме
нет.
Анакронштадтского, угу, например. Ну, храм этот закрыли, они собирали средства, угу, но пока вопрос нерешаемый. Вот, то есть, к сожалению, вот такая немножко грустная тема, да, она есть. Помню, как-то прихожу в один из храмов, батюшка подтягивается уже где-то к вечернему богослужению, но лица на нем нет. Я говорю, что, говорю, отче, да. Да, говорит, это самое. Кроватка, говорит, с моторчиком была. То есть он перевозил какую-то старушку, ну, грузчиком, простите, подрабатывал, да. Вот, и уже к вечерней службе приходит, ну, совершенно такой вот уставший. Вот так, что бывает разное. Вот ютики, например, это когда идешь в Жарданвиль, вот внизу, где канал там и так далее, перед подъемом на гору, да, там чудный-чудный храм трех святителей. Батюшка, преподаватель, учитель. Вот, ну, видите, куда ни шло, как говорится, да, такая интеллигентная профессия. Дивный батюшка, вот мы сейчас, когда ездили как раз на Покров, ну, мы выбирали храмы, где нам удобно. Покровский храм, в принципе, в Рочестере, вот, кстати, Рочестер – это железный поезд, вот, как и Детройт, как и Кливленд, как и Милуоки, там и так далее, да, там Покровский. Но нам это не подходило по времени, потому что мы должны были двигаться уже в сторону аэропорта, и, в общем-то, ну, все просчитывали, да. Вот, и мы, значит, уже посетили вот храм Сирокинский. Аттиус, он как-то нам удобнее был, да. Там старенький батюшка такой, представитель старого поколения.
Вы так увлекательно рассказываете, а вы не хотите переехать жить в Америку?
Нет, 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 я люблю свое отечество. Знаете, где родился, там пригодился. Вот я уже говорила.
Надо, наверное, уточнить, что Татьяна приехала к нам из Киева.
Да, я очень люблю свой город, киевлянка в многих поколениях. Вот есть у меня одна из песен, да, там как раз есть такие вот слова. Здесь, наверное, можно прижиться, только сладок отечество дым. И хочу, наконец, возвратиться к живоносным истокам,
да,
твоим.
Вы, да, уже цитировали. Угу.
И там вот последние слова такие вот, да. Здесь была я счастливая и юная, покоряя мечту и небосвод. Не какие-то, в общем, живые стальные крылья вновь несут над землей. Кричу из последних сил, и, Боже, дай мне вернуться домой. А, кстати, предыстория этой песни такая банальная. Я сижу в аэропорту Кеннеди, валит какой-то страшный вот такой вот снегопад, ну вот совершенно нелетная погода, вылет задерживает, и я с совершенным ужасом таким осознаю, что я ведь могу не вылететь, понимаете, и вот сами вот эти слова, они, знаете, получилась такая песенка а-ля Вертинский, да.
Ну, а что,
но
за
она
ужасом?
Выражает,
ну,
да.
Не вылетите сейчас, вылетите через 2 часа,
ну,
через 3.
Ну, я вам могу сказать, вот такая тащища возникает.
Угу. Настолько?
Вот одна из песен, там такие слова, да, совсем как российской глубинки, тоску из души жени, предательскую слезинку неловкой рукой смахни, Канада слезам не верит, кипит, торжествует жизнь, ты в храм приоткрой двери, к иконе святой приложись, себя оправдать не пытаясь, родительски вспомни дом, да, жизнь совсем иная, не стоит грустить о былом.
Ой, ну, помню, помните, как у Городницкого, но... самый известный, одна из самых известных его строчек, «Над Канадой небо синее»,
«Между берез, да, дожди, кажется, дожди косые», чуть похоже на Россию, только все же не Россия. Да. Да. И там вот в конце надрывной струной взорвется глубинка русской души, понимаете? То есть не можем мы жить за границей. Мы теряем все. Даже когда... Почему люди тянутся к церкви, даже совершенно не церковные, да? Потому что это место, где можно увидеть русского человека, где можно вздохнуть, восплакать, понимаете? Где можно поговорить о литературе, о культуре. Америка очень своеобразная,
знаете,
страна.
Мне кажется, да, что можно жить без России, вообще без Отечества, но только тогда, когда всегда есть возможность туда вернуться.
Ну, это тоже сложно. Понимаете, ностальгию никто не выдумал, если честно.
У нас, наверное, как и у вас, и у меня есть какое-то количество знакомых, которые живут на несколько стран. И уже непонятно, где они живут больше, в Москве,
ну,
в Нью-Йорке.
Есть космополиты, это понятно, да, им очень все просто. Я общалась с огромным количеством миграций, да, есть люди, которые адаптировались, прижились. Опять-таки, иммигранты второго поколения, ну, вы же понимаете, они там родились. Многие забывают язык. Кстати, это очень большая проблема. Я знаю, что вот близкие мне люди, да, они просто запрещают детям говорить по-английски дома, потому что язык, то он сам как бы...
Но для этого дети все равно должны знать язык страны, в которой они живут.
А вы знаете, это не проблема. Дети билингвы, да, они слышат, они на слух воспринимают, он же везде. То есть язык все равно, они пойдут в школу, они его освоят, да. Но самое главное, что вот эти ранние, этот ранний период, когда формируется речевой аппарат, да, если вы, это хорошая такая практика, да, вот, если вы сохранили язык в семье, и детям, ну, просто не позволили говорить по-английски. Да, впоследствии у них ни акцента, не будет ничего. Я смеялась, вот даже в русской школе, о которой говорила в Канаде, да, дивной русской школе, вот у отца Владимира, на перерыве дети говорят по-английски.
Известный священник и в то же время очень известный экономист, отец Петр Холодный, наверняка вы знаете о нем, раз вспоминал, у него дед, подождите, или его супруги дед, я не помню, его дед, по-моему, отец Александр Киселев, очень известный священник русского зарубежья, впоследствии вернувшийся на родину, как им запрещали тоже в доме говорить на английском языке, но при всем при том, что, естественно, школа, естественно, университет, да, впоследствии, да, все это англоязычное. Да, и он, в общем, занимает очень высокие посты в разных экономических структурах, оставаясь при этом протоиереем зарубежной церкви. Ну да, конечно. А про монастыри хотел еще спросить у вас. Монастыри, соответственно, в Америке ведут хозяйственную деятельность.
Очень многие.
Это фермерство,
да, 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 да. Но смотря где. Вот, скажем, тут же Жерденвильский, там же начинал с чего? Это монах, значит, Тихоновского монастыря, вот, Пантелеймон, ну, Пантелеймон монахом был уже, да, сам приехал из Волыни, вот, и когда он уезжал, мама говорила: сынок, только не забудь Бога, и вот это вот у него в душе сохранилось, да. Когда они, значит, только строили этот монастырь, то практически они жили впроголодь, они купили там за какие-то 5 тысяч долларов, там, чуть ли не 4 акра всего лишь земли, да. Короче, они купили очень мало этой земли, построили храм, жили впроголодь совершенно, работали на заводе Сикорского за послушание, как говорится, да, для того, чтобы выплачивать долг. Вот. В день, когда храм построили, стали освящать, он сгорел, это был деревянный храм, да. А ну, другой бы сказал, что нет воли Божией. Они решили, нет воли Божией на то, чтобы был деревянный храм, надо построить храм прекрасный каменный, понимаете. Вот, вот так вот иммигранты строили храмы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что Татьяна Лазаренко, духовный писатель, поэт, путешественник, сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». Говорим про одноэтажную православную Америку, о которой мало кто знает, из людей, которые даже из России приезжают в Соединенные Штаты. А вот о том, как выглядит Америка с православной стороны, о том, что в маленьких городках, где-то совершенно затерянных в пустынях и прериях есть православные храмы, о том, кто же, как, кто туда ходит, как живут эти люди. Мы сегодня с Татьяной Александровной говорим. Дошли до монастырей, о том, что они ведут хозяйственную деятельность, что это зачастую как раз род фермерства.
Да, да. То есть земли покупают, ну, понятно, подальше от мегаполисов, потому что, ну, дешевле, разумеется, и надо жить, да. Вот, имеют хозяйство, имеют коров. Кстати, вот Жаданвильский монастырь уже отказался от коров. А раньше они жили за счет этого. Они печатали книги. Печатня, вот, которую вывезли из Почаевской лавры, была, да. Вот. А я знаю, например, монастыри вот Монтоне, в той же Флориде, например, Монтон-то Калифорния, да. Вот. Монастыри в... Ну, вот, вот, например, есть храмы, монастыри, где в таких штатах... Монтана – это же вообще фермерский такой штат, да. Везде коровы, везде кони, с оленями вместе пасутся там и так далее, вообще потрясающе, да, вот, и да, ведут хозяйство такое натуральное, мед, конечно, производят, пчелки они ведь мед дают, и свечи, вы знаете, мыло варят, вот они дают, ну, как бы в интернет-магазины там какие-то свои реквизиты, да, совершенно изумительные такие вот изделия различные, свечи, ну, совершенно различные, так сказать, формы, иконы, конечно, пишут иконы очень многие, в том же Жаданвильском монастыре там знаменитый отец Киприан, уже покойный, да, как его называли, иконописец всего зарубежья, то есть он расписывал очень многие храмы, вот это тоже продукция какая-то, понимаете, то есть, ну, в общем, они должны вести хозяйственную деятельность. Книгопечатание, ну, правда, маловато, особенно на Западе, Востоке.
Книгопечатание им помогает как-то в финансовом отношении? Или это
нет,
скорее...
Нет, это скорее служение, духовное? Это служение, смотрите.
А вопрос-то вот, в том, на что они живут?
Ну, вот я же говорю, имеют натуральное хозяйство, производят мыло, производят, значит, мед и все то, что связано с этим, свечи, как-то продают, занимаются такой вот, ну, как бы сказать, просветительской деятельностью, понимаете, и есть такие, что просто работают.
А вот издается духовная литература, о которой вы говорите, а где она распространяется? Понятно, что в России... Если издали книгу, она лежит в церковной лавке, ее можно купить в каком-нибудь магазине православной литературы. А там, в условиях того, что книг очень много, и различных направлений на христианство, конфессии и деноминации огромное количество, где литература?
Ну, у них есть церковные лавки, конечно.
Ну,
кроме
у себя,
того, по интернету
да?
распространяют. Кроме того, ну, вот на каждом приходе, скажем, они развешивают объявления, газеты есть рекламные, они помещают рекламу, да. Вот смотрите, знаменитый такой монастырь Платине, где подвязал в свое время Серафим Роуз, ну, собственно, он основал его, да, и отец Герман Подмашинский. Он по сей день занимается печатной деятельностью, правда, уже в другом таком плане. Серафим Роуз, ведь издавая литературу, это в то время, когда уже были компьютеры, да, пользовался вот такой, таким старинным способом печати. И вот сейчас вот эти печатные станки там стоят, даже можно посмотреть, там вот эти всякие, ну, как набор, колонтитулы, там прочее, да, это, ну, очень интересно. Вот, они до сих пор без электричества. То есть, когда туда приезжаешь, это, чтобы вы понимали, высоко в горах, в общем-то, к осени там, я не говорю уж даже зиме, достаточно прохладно, живут аскетично, как у нас в горах Кавказа, да, там прилепленные, так сказать, к склону какие-то продуваемые всеми ветрами домики, вот, и очень-очень так все строго там. Но они по сей день издают литературу, сейчас тоже в сербском подчинении монастырь, там много было всяких сложностей, зарубежный он был ну, как бы подчинении, да, юрисдикции. Вот, сейчас это сербский монастырь. Сербские, значит, сербская юрисдикция. И вы знаете, мы с ними сотрудничаем в каком плане, они даже вот пишут мне, да, просили, ну вот, когда они издают календари, чтобы включать наших святых различных, да, вот, святых новопрославленных и так далее. Ну, как они распространяют, а вы знаете, там отец Дамаскин даже журнал для панков ведет.
Ну, в принципе... Ну, а почему бы и нет?
Ну, естественно, Серафим Роуз, он ведь прошел все: йогу, конфуцианство, дзен, и ведь обрел все православие. Вот, это нормально, потому что каждый человек, ну, когда-то Господь постучит его в сердце, да, и какая-нибудь вот такая церковная бабушка скажет, что ты как-то там неформально одет, да, вот, и изгонит тебя из храма, это недопустимо. Вот, то есть каждый человек, будь он панк, будь он неформал, там, любого, как говорится, уровня, да, будь он вот последний, как говорится, пьяница, вот как мы говорили с вами там на Брайтоне, отец Вадим Арефьев, да, это образ, подобие Божие, это цена его спасения, его жизни бессмертной, души, понимаете, вот, это самая высокая цена, в общем-то, за которую Господь заплатил, вы знаете, крестной смертью, вот, поэтому, да, немножечко учитывается и вот этот момент, то есть востребованность той или иной, скажем, литературы. Вот же журнал для панков в платине. Такие красочные. Вот этот отец Георгий Брукс, о котором я говорила, бывший летчик, да, он составил, ну, прям вот ручками там написанное, расписанное и так далее. Но очень ценное пособие. Смотрите, вот когда исповедуешься, даже человек, который хорошо знает язык, он ведь не так владеет особо, скажем, терминологией церковной. Ну, как ты скажешь, гордыня там, допустим, да, там что-то там особое такое там, чревоугодие и так далее, да, вот он составил буквально словарик вот таких вот терминов, то есть подготовку к исповеди. У него вот в эту маленькую, так сказать, церковь в Арканзасе приезжают из столицы, приезжают из других городов, понимаете, потому что, ну, вот батюшка, он должен быть спас в твоем месте, иначе он не выживет, наверное, понимаете. Он должен чем-то заинтересовать людей. Вот, помню батюшку вот под Урбана храм, это военный врач был тоже. Там он ножку как-то потерял, там такая драматическая история была, да. Тоже построил и расписал храм, понимаете? Сам расписал, у него такие способности оказались. Ой, так интересно бывает. Знаете, есть очень много храмов, особенно в Пенсильвании, которые построили русины.
Это из Закарпатской.
Да, 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 это закарпатцы, вот, которые, в общем-то, по сути своей, по природе своей очень религиозны, с ранних христианских времен они приняли Христа. Ну, это была окраина Римской империи, это особая тема, я вот писала книгу как раз «Поклон православной Руси», моя любимая тема. И вот они приезжали на заработки, там буквально геноцид был, понимаете, их загоняли в концлагеря, когда они были в составе Австро-Венгрии, вот Терезин, Талергов и так далее. То есть их жизнь заставляла как-то, они приезжали за границу, они содержали свою семью, за счет этого и те выживали. Но первое, что они делали, это строили храмы. Пенсильвания очень похожа на Закарпатье, вот такие же невысокие горки Апалачи, ну, скажем, есть скалистые горы, да, это 4.
То есть им было проще там адаптироваться.
Да. И там очень много храмов, там чудные храмы. Почему вот этот монастырь Свято-Тихоновский там? И вот, кстати, там святой преподобный Алексей Тофт, это Карпаторос, который десятки тысяч людей перевел в православие. Можете себе представить? Вот какая все-таки востребованность была, какая потребность вот в истинной вере, в Боге. Вот. А, ну, Оклахома такой, в общем-то, степной штат, дальний, пустынный, ну, как пустынный прерии, да. Вот. Там тоже есть и скалы, и все. И узнали мы о том, что есть храм Кирилла и Мефодия какой-то там старинный, 120 или 130 ему лет, да. Представляете, приезжаем туда, это же все бегом-бегом, то есть мы за раз можем там 6-8 тысяч километров где-то, да. И вдруг я вижу икону, о которой я писала когда-то в Закарпатье, вот я ее нашла, она там называется Нанковская, потом ее забрали в Венгрию, в Венгрии она уже называлась Павчанской, и вот эта Матерь Божия Павчанская, представляете, вот там, то есть кем-то вывезенная, кем-то переписанная и так далее. То есть сколько нам открытий чудных, да, готовит.
Татьяна Александровна, скажите, а вы вот столько лет путешествуя по Соединенным Штатам, по православной Америке, можете сказать, чему, может быть, мы должны поучиться у православных американцев? Чего, может быть, нам не хватает здесь, а у них есть?
Да, вы знаете, Вот тема такая, конечно, немножко щепетильная. Я очень люблю свою родину, я очень люблю свою веру. Вот. И, конечно, иногда бывает, как это, за державу обидно. Да? Американцы, вот как правило, я ведь очень во многих храмах бывала на службе, да, они люди очень доброжелательные. Нас часто подвозили, там, допустим, да, вот мы подъезжаем какую-нибудь там трактовку, люди просто подъезжали, забирали нас в храм, все. Ну, уже появилось очень много знакомых, которые подхватывали нас где-то по дороге, да. Ну, ведь бывает так, что просто и подъехать нельзя. Вот. Они очень доброжелательны. Были такие случаи, когда вот буквально, если машина остановится, да, ну, десятки станут и будут предлагать тебе помощь. Есть такое качество американцев, понимаете, они вот как-то так, очень высокий такой уровень эмпатии. И вот, видите ли, для нас вера, ну, мы вроде как крещены с детства, основная наша масса, да, мы не ценим нашу веру в такой мере. А вот те люди, которые пришли в православие путем выбора, тяжелого выбора, понимаете? Они чем-то рискуют, они чем-то жертвуют. Вот смотрите, в православных храмах в Америке в большинстве даже колоколен нет, колокола внутри храма. Ну, политкорректность, да, они не должны как бы оскорблять чувства там представителей других конфессий. Ну, грустно немножко, правда, для того, чтобы провести крестный ход, надо особое разрешение полиции. Вот знаете, был такой случай, ну, как для меня вопиющий, не буду называть храм, не буду называть, так сказать, фигурантов, да, но батюшку сняли просто за то, что он, ну, это не касалось совершенно архиереев, понимаете, просто это были требования, к сожалению, есть такой момент – священник сам по себе, и такого уважения к батюшке, скажем, как у нас, в общем-то, там нет, и есть община, как бы держатели этого храма, понимаете, которые там ведут какие-то коммерческие дела и нанимают батюшку, скажем так, да. Так вот, батюшку убрали только за то, что он захотел, дерзнул, вот, так сказать, сделать Иордань, то есть вот эту купель на крещение, вот, и пригласила людей искупаться. Как это? Вот кто-то не может. Аргументация была совершенно дикая, да? А кто-то не может, кому-то холодно, кто-то может заболеть, а ведь им же неудобно будет. Ну, то есть никто же тебя не заставляет идти купаться, да? Но ведь им будет неудобно, все будут купаться, кто-то не будет купаться и так далее. И, в общем, начался такой очень неприятный, начались такие неприятные разборки. Но это о плохом. О хорошем, вот они дорожат своим верой, понимаете? Там в храмах не разговаривают, как правило. Там в храмах, но храм – это не место тусовки. Вы знаете, как у нас встречаются друг с другом. Вот, самая святая часть литургии – люди обсуждают громогласно что-то, да. Там, кстати, вряд ли вас бабушка одернет и скажет, что вы как-то там неуставно пришли и так далее, да. И, конечно, люди очень поддерживают друг друга.
Ну, это к вопросу о менталитете, да, наверное.
Да. Вот еще два слова. Уже время подходит к концу, но это очень важно. Вы знаете, батюшки, я часто видела, вот как батюшка служит и чуть не плачет. То есть вот какие-то такие проникновенные молитвы, им очень тяжело. Им, правда, очень тяжело, понимаете? Вот тот самый отец Владимир Мальченко, о котором я говорила в Канаде, да, он рассказывал, что когда, ну, там получилось, как они уехали, он еще ребенком был, в общем-то, в тяжелых таких стесненных обстоятельствах, то есть это, ну, трагедия. Папа, как он говорит, до сих пор плачет, вспоминая родину, да, вот. А когда он решил стать священником, родители рыдали, сопротивлялись этому, потому что они понимали, на что себя священник обрекает. То есть это служение, которое не даст, ну, скажем, материального какого-то благополучия и так далее, да. Поэтому очень проникновенные такие бывают службы, и благодать, конечно, ну, как-то очень серьезно в башке относится ко всему этому.
Спасибо большое. Напомню, что Татьяна Лазаренко была гостем программы «Светлый вечер». Сегодня духовный писатель, поэт, путешественник. Говорили о православной одноэтажной Америке. Спасибо и всего хорошего. До встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».